Итак, Евангелие Марка, и мы будем читать с 12 главы, 12 стихов сначала. Святое благословение Марка, 12 глава, сначала 12 стихов. «И начал говорить им притчами», то есть наш Господь Иисус Христос. «Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и отдал его виноградарям, и отлучился, и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарев плодов из виноградника. Они же, схвативши его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И он опять послал, и того убили, и многих других били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу, «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, схвативши его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградаре и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла, это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но боялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и оставивши его, отошли». Следующий текст, откройте, книга пророка Исаии, 5 глава, книга пророка Исаии, с 5 главы, я прочитаю, сначала 7 стихов, с 5 главы, сначала 7 стихов. «Воспою возлюбленному мою песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес его оградой и очистил его от камней, насадил на нем отборные виноградные лозы, построил башню посреди его и выкопал в нем точило и ожидал, что он принесет добрые плоды, грозди, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозди, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернями, ворцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды любимые насаждения его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал, и мы прежде всего помолимся. Боже наш, Владыка неба и земли, благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты помог нам собраться в этот вечерний час. Слава Тебе за это, Господи, что Ты независим от количества людей, что Ты все тот же, любящий, милующий, который желаешь напитать наши бессмертные души Твоим небесным хлебом и напоить водой живой. Благодарим Тебя, Господи, за это.
И однако же сейчас, осознавая свое несовершенство и слабость, мы молим Тебя, Господи, сделай нас теми людьми, которые разумеют Твое Слово и принимают его, Господи. Помоги нашим сердцам быть готовыми для того, чтобы принять это Слово как на добрую почву. Благослови тех, кто сегодня отсутствует по самым разным причинам. Ты знаешь, где сейчас наши молодые братья и сестры находятся. Посети и их Твоей благодатью там, а также, Господи, Слово Твое, которое будет там для них в этот вечер, пусть оно будет для них также словом благодати, и сделай их способными принимать то, что будет преподаваться им в этот вечер. Услышь нас, Господи, я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, Израиль, как мы прочитали, и есть Божий виноградник. Итак, заметьте, мы с вами в прошлый раз закончили тем, что его спросили, а какой ты силою это делаешь? Кто дал тебе это право, то, что ты это сделал? Помните, что он сделал? Он очистил храм. И они спрашивают, покажи свое разрешение, кто дал тебе. И помните, что Христос сделал? Он говорит, хорошо, я вам скажу, но вы ответьте мне. Крещение Иоаннова откуда было? И вы помните, в какой тупик они попали, эти люди? Почему они не ответили так, как положено? Потому что они понимали и знали, что весь народ признавал в Иоанне Крестителе пророка. И они не могли сказать иначе, потому что это так и было. Но если бы они назвали, что он пророк Божий, тогда им нужно было принять то, что проповедовал Иоанн Креститель. А он что сказал? Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. То есть они должны были принять его. Итак, он сказал, и я вам не отвечу. И тем не менее, помните, я в прошлый раз говорил, и тем не менее, Господь очень красноречиво, понятно дал им ответ. И первый ответ заключался в этой первой притче. Виноградник Божий. Оно как бы дополняет друг друга, пророк Исаия, то, что говорил. И вот теперь наш Господь Иисус Христос как бы повторяет эту притчу, добавляясь тем, что послал своего Сына любимого для того, чтобы, может быть, они постесняются и сделают. Конечно, я хочу, чтобы мы все понимали и знали, что притчи, на основании притчи богословие не строится и не созидается. А притчи Господь наш Иисус Христос говорил для того, чтобы нам было более легче уразуметь те истины Священного Писания, которые вытекают из этой притчи. Но недословное толкование, иначе мы можем попасть в большую неприятность, когда мы будем каждый абзац, каждое его выражение из притчи будем толковать в буквальном смысле, так точно, как и здесь имеется в виду. Но, тем не менее, заметьте, хотя это притча, но смотрите, что когда хозяин этой притчи или господин, вот, который все это сделал, и когда он послал виноградарей, вот, к виноградарам слугу, заметьте, что он требовал? Он не говорит, уплатите мне, вот, или дайте мне. Нет, он ожидал только одного. Раз это виноградник, то для чего виноградник насаждает? Для того, чтобы он приносил добрые грозди. И когда он приносит добрые грозди, тогда, естественно, что хозяин доволен. Дайте и мне, то есть эти грозди, эти плоды, я хочу пользоваться этими плодами, которые производит этот виноградник. Вот оно то, что он сказал притче, когда, то есть не притче, когда он видел смоковницу,
бесплодную, он мог сказать, да не будет больше в тебя этого плода. Так вот, притча притчи. Я думаю, вы понимаете, что это притча. Я верю, что вы понимаете, что здесь речь идет исключительно об Израиле, израильский народ. Вот, те, которые его спрашивали. Хорошо, но тогда, если мы не принадлежим к Израилю, тогда, может быть, нам и не нужна эта притча. Вот, мы же не принадлежим к Израилю. И однако, тем не менее, в этой притче заложены истины, очень существенные и суперважные истины. Какие? Ну, например, посмотрите. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, и я думаю, вы вполне согласитесь, что Библия повествует нам, что есть некоторые народы, некоторые государства, даже племена и даже нации, которые занимают особое положение у Бога. Я думаю, вы согласны с этим? Есть, есть. Даже возьмите сейчас нашу страну, в которой мы живем. Это нация, которая занимает особое положение у Господа. И мы никак не можем сравнить нашу страну, скажем, с Central America, с Южной Америкой, или с африканскими странами, там, где люди голодают, где люди умирают, где медицина на самом примитивном уровне находится. А мы ведь, мы ничем не лучше, чем те люди. И те люди нисколько не грешнее нас здесь, жителей этой страны. Но тем не менее, у Бога почему-то некоторые народы, некоторые государства, они в действительности занимают особое положение. В данном случае особое положение занимает Израиль. Ни один народ не занимает такого высокого положения у Бога, как занимает Израиль. И поэтому Бог имеет дело с этим народом также. Почему? Потому что ни один народ на себе не ощущает такого влияния и такой заботы, как этот народ. Но мы дальше посмотрим, почему страдания, почему недоразумения, почему поношения и тому подобное. Так точно и другие народы. Когда вы читаете Библию, Ветхий Завет, вы увидите, что и в те времена языческие народы тоже не все были на одинаковом положении. Посмотрите, какие могущественные были народы в свое время. Ну, хотя бы, возьмите, в древности был Египет, могущественный народ. Потом возьмите Вавилонское царство, Ассирийское царство, возьмите, со столицей Ниневии. Потом Мидо-Персидское царство, потом Македонское царство или Греческое. И, наконец, Римская империя. Эти царства, они занимали у Бога особое положение. И цари этих царств, они иногда назывались рабами Божьими. То есть Бог делал через них свое дело. Итак, если некоторые народы занимают особое положение у Господа, то давайте мы посмотрим второе. Как правило, эти народы злоупотребляют своим положением. Вы согласны с этим? Очень часто люди, которые занимают особое положение у Бога, вместо того, чтобы воздать славу Богу, вместо того, чтобы ходить перед Господом в действительности, служить Ему, посвятить свою жизнь Господу, посвятить все государственные мероприятия, абсолютно все. Почему? Потому что этот народ, эта нация, они имеют особое положение у Господа. И чтобы все дать для Господа, эти люди
злоупотребляют своим положением и используют свое положение лично для себя. Ну, возьмите хотя бы, скажем, библейские примеры. Я не буду говорить за народы. То, что народ израильский, это видно сразу. Посмотрите, этот виноградник и все. Как они? Он же им не принадлежал. Это же этот господин, он дал и все, чтобы они пользовались, чтобы они в действительности виноград приносил свой плод. Вот. А что они сделали? Видите, как они свое положение перед господином, как они его использовали? Они же злоупотребили своим состоянием, своим положением. Смотрите, они посчитали себя, мы хозяева, все нам принадлежит, все это наше. Взяли, убили одного, другого, третьего, послал своего сына, и этого убили тоже. И выбросили, как тут сказано, видите, схватили же, убили и выбросили вон из виноградника. Злоупотребление. Что я хочу сказать? Милые мои, то, что мы не принадлежим к Израилю, может быть, это и плохо очень, но поскольку теперь Бог нам открылся как Спаситель, поскольку теперь Он нас спас, как вы думаете, мы на особом положении у Господа находимся в настоящее время? Как вы думаете, Бог постоянно, вы же помните, когда Он сказал, что создам церковь, и врата ада не одолеют, сидя с вами во все дни жизни до скончания века? Как вы думаете, у нас нету тенденции злоупотреблять своим положением перед Господом? У нас нету вот этой тенденции злоупотреблять временем? Вот. А ведь время – то Божье дело, то Бог дает для нас. Вот. У нас нету тенденции, скажем, неправильно распоряжаться своими финансами. Нет у нас тенденции, скажем, неправильные взаимоотношения с братьями, сестрами. То есть мы злоупотребляем своим положением. Мы делаем выводы, а с этим могу, а с этим не хочу даже сидеть на одной скамейке. Смотрите, когда-то Ахав, царь израильский, пожелал виноградник Навуфея. Он царь. Неужели ему мало было? Все-таки царь израильский. Ему захотелось еще здесь, чтобы к своим виноградникам еще присоединить виноградник этого человека. Это шло в полном разрезе с тем, что Бог сказал, что не может удел из одного колена переходить в другое колено. Это разные вещи. Опечаленный, и вы помните, что сделала его жена? Злоупотребила своим положением, в том числе с попустительства Ахава, своего мужа, она смогла так сделать. Помните, другой человек, ну, Ахав – это нечестивый человек. Но посмотрите на другого человека, это Божий муж. В действительности, по этому человеку, по его поведению, все цари, которые дальше были в Иудее, в Израиле, все, он был для них как бы трафарет, как экземпляр, который они должны были смотреть. Это Давид. Помните тогда, когда его пожалели, чтобы он не шел на войну, вот, потому что может погибнуть и все. И посмотрите, Бог поставил его царем, Бог дал ему и время, и все. И царь Давид выспался днем и после обеда вышел. Что случилось? Злоупотребил своим положением. Если бы он был бедный, нищий, он бы не смог бы этого сделать. А так он царь, царю повинуются все. Он приказал привести ее сюда, ее привели. Злоупотребил своим положением. Вот как оно случается. Так что мы можем сегодня думать и говорить, вот этот Израиль, да, в действительности, это Божий виноградник, но посмотрите, как они злоупотребляют своим положением и тому подобное. А кто не злоупотребляет? Все имеют эту тенденцию. И в том числе христиане имеют эту тенденцию. Но третье, на что обращаю ваше внимание, злоупотребление, оно имеет печальный конец, печальные последствия. Взыскание. Бог взыщет за злоупотребление своим положением. Вот что мы находим. Бог взыщет за это. И никто не останется безнаказанным, если он использует то, что Бог дает, и то, что принадлежит Господу, а он использует его для своего личного блага, для своего личного удовольствия, в том числе и время, и другие вещи. Давайте мы посмотрим. Третья книга Царств, откройте. 21 глава, третья книга Царств. 21 глава. Так вот, что здесь написано, читайте из 17 стиха, 3 книга Царств. Я читаю так, как я говорил, вначале об Ахаве, а потом о Давиде. И вот что тут получилось. После всего того, что произошло, когда Ахав приобрел виноградник Навуфея, Бог послал своего человека, пророка, как тут сказано, Илию. И читайте 18 стих. «Встань, пойди навстречу к Ахаву, царю Израильскому, который в Самарии». Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение. «И скажи ему, так говорит Господь, ты убил и еще вступаешь в наследство». Кто убил, заметьте, Ахав же не убивал, но Бог приписал это Ахаву, что он это сделал, потому что это с его попустительства, то есть он злоупотребил своим положением. Так вот, скажи ему, так говорит Господь, ты убил, еще вступаешь в наследство. Так говорит Господь, на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь. Вот что говорит Писание. Как видите, взыскание очень строгое за злоупотребление. И это касается всех, и бедных, и богатых, и царей, и подчиненных. А вот посмотрите еще следующие. Вторая книга Царств, посмотрите, 12 глава. О чем здесь идет речь? Вторая книга Царств, 12 глава. Я хочу прочитать из 7 стиха. Помните, когда к Давиду пришел пророк Нафан? Они имели хорошую беседу. Нафан ему рассказал очень удивительную притчу хорошую. Вот, и Давид, конечно, он был возмущен этим человеком, который так поступил и забрал эту единственную овечку. Он же никогда не думал, что речь идет о нем. Поэтому он сказал, смерти достоин, да, как тут написано. Вот оно что. Так вот, смотрите, 7 стих. 12 глава. «И сказал Нафан Давиду, ты тот человек. Так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя в цари над Израилем,
«Я избавил тебя от руки Саула и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего и налона твоей, дал тебе дом Израилев и Иудин. Если этого тебе мало, прибавил и к тебе еще больше, зачем же ты пренебрег слову Господа и сделал зло перед очами Его?» Вот оно что. Кажется, Давид, ты не для того использовал время. Давид, ты же когда-то молился: «Господи, одного я просил у Господа, того только ищу, помнишь, чтобы мне во все дни жизни моей пребывать в доме Господнем». Это было в самом начале. Если бы он молился этой молитвой, когда ему было 70 лет, то я не думаю, что он бы так говорил бы во все дни жизни, потому что уже мало осталось. А это было в самом начале. Ты молился, чтобы во все дни жизни пребывать в доме Господнем. А где ж ты находился в это время? Это было дневное время. Ты был свободен от войны. Ты был свободен, тебя освободили. Там твои сотрудники, там твой народ, они проливали кровь там. А ты здесь? Зачем ты пренебрег, он говорит. Зачем ты Урия Хеттианина поразил мечем? Что ты сделал? И дальше смотрите, что говорит Господь. Взыскание за злоупотребление. Итак, что ты будешь иметь, Давид? Отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урию Хеттианина. Вот что. Так говорит Господь: я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму твоих жен перед глазами твоими и отдам ближнему твоему. Вот оно что. И он будет спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал это тайно, я сделаю это пред всем Израилем и перед солнцем. Как видите, взыскание. Меч не отойдет от дома твоего во все дни, дорогие мои. Последнее, на что обращаю ваше внимание. Пробуждение совести. Да, у некоторых людей пробуждается совесть, когда их обличают в том, что они сделали. Некоторые каются, как Давид, он покаялся. В этом нет никакого сомнения, действительности, он покаялся. Но вспомните других личностей, которые в действительности вроде бы каялись, но это не покаяние. Вспомните, как Саул злоупотреблял своей царской властью, и он гонялся за Давидом, чтобы убить его. Сколько раз он хотел это сделать. Он царь, он имел власть на это. И вот помните, когда он и один раз был уже в руках у Давида, вот, и Давид мог расправиться с ним и сделать все то, что, помните, даже слуга Давида говорит: пошли меня, я не промахнусь, одним ударом, и все, пригвожджу. Нет, говорит Давид. И слушайте, когда они последний раз уже увиделись, читайте первая книга Царств, смотрите, 26 глава с 21 стиха. «И сказал Саул Давиду: согрешил я, хотя перед этим, посмотрите, Давид, он говорит, за кем ты гоняешься, и все, он говорит, царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткой по горам. Что ж ты делаешь? Разве тебе Бог поставил царем, чтобы ты этим занимался? Это же не твое дело. И тогда Саул выслушал и говорит: согрешил я, возврати, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много согрешал. А Давид ему говорит: вот копье царя, пусть один из отроков придет и возьмет. И да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господня. Саул, а ведь ты тоже поднимаешь руку на помазанника Господня. Давид уже в это время был помазан в цари над Израилем. И пусть, как драгоценна была жизнь моя ныне в глазах, жизнь твоя ныне в глазах моих, так да ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня от всякой беды. И сказал Саул Давиду: благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозмочь. И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место. Чем все это кончилось, помните? Саул потерпел сокрушительное поражение на Голгофских высотах после этого. Хотя вроде бы действительно, смотрите, он вроде и говорит, да, что вот согрешил я, но покаяния нет абсолютно. Да, вроде бы его совесть осуждает, да, в действительности так, вот оно есть. Но внутреннего поворота, в действительности того сокрушения перед Богом, что он перед Господом грех сделал, не просто Давид согрешил, я перед тобою, а перед Богом я согрешил. Точно так же возьмите, как Иуда, возьмите Евангелие Матфея, 27 глава, когда он увидел, что взяли Иисуса Христа, мы читаем 3-4 стих. Тогда Иуда, предавший его, увидел, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предал кровь невинную. Они же сказали ему: а нам-то что до того, смотри сам. Вот оно что. Он вроде бы, совесть его мучает, что вот этот человек, ты же его предал. То есть Христос не был для него Божьим Сыном, он не был для него Богом, а он просто видел, что да, этого человека он предал его ни за что. Итак, дорогие мои, еще заканчивая, я хочу сказать, чтобы мы понимали, то притчи, которые говорит нам Господь Иисус Христос, они дают нам возможность более и более разуметь те истины, которые Господь хочет через эти притчи сказать. В данном случае, что Он хотел сказать? 12 стих, посмотрите, что тут написано, 12 стих. «Ибо поняли, что о них сказал притчу, и оставивши его, отошли». Совесть-то их пробудилась. Они поняли, они требовали от него: скажи нам, какой властью ты делаешь? И когда он это сказал, они уразумели, они хотели его убить, да, тут написано, и старались схватить его, но боялись народа. Вот оно что. А совесть их говорила: что вы делаете? Да, она пробудилась. И совесть их говорила: он правильно говорит. Он же вас не клевещет на вас, нет. А он, наоборот, хочет вас пробудить, хочет вас, чтобы действительно вы уразумели свое положение. Но нет. Пробужденную совесть они решили использовать для того, чтобы убить Иисуса Христа, чтобы он больше ее не пробуждал. Им больше нравится, когда она мертва была, они делали свои дела, как хотели, они использовали то положение, ту привилегию, которую Бог дал им, как особому народу, использовать их для своего личного блага, но не для служения Богу. Вот что случилось. Вы хотели знать, какую я властью это делаю? Теперь вы поняли. Не бывает ли у нас так в нашей жизни, что мы хорошо понимаем, о чем идет речь, но нам это не нравится? И люди придумывают самые разные вещи. Они говорят: о, уже ты об этом говорил, это уже говорил, сколько можно говорить. О, люди говорят: ты знаешь, что это нас бьет, это нас обижает. Они тоже говорили Христу: учитель, ты нас обижаешь. Но его цель была пробудить их от их спячки, как мы пели сейчас этот гимн: пробудись от сна, друг бедный.
пробудись, вот полуночи жени, славе шествуют победны. Кого взять? Живых. Вот оно что. Но нам нужно дорожить тем, чем Господь нас облагодетельствовал во Христе Иисусе. И использовать его исключительно не для своих личных целей, а использовать его исключительно в деле Господнем. Помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. О Боже наш, Владыка неба и земли, Ты позволил нам в этот вечер, собравшись здесь, порассуждать, поразмыслить над этой божественной истиной, которая так необходима нам сегодня уразуметь. О Господи, Ты Сам открой наш разум, чтобы мы, прежде всего, уразумели это, что она говорит лично каждому из нас, Господи, чтобы мы могли для себя лично взять из этой притчи и быть именно теми, кем мы должны быть по Твоему замыслу. Господи, чтобы все наше желание, чтобы вся наша жизнь и стремление было прежде всего угодить Тебе, и все то, чем Ты нас облагодетельствовал во Христе Иисусе, Боже милостивый, что мы могли принести на жертвенник, на алтарь и Тебе отдать, Господи, чтобы Ты пользовался абсолютно всем, чем Ты нас облагодетельствуешь. Помоги нам, Господи, уразуметь эту истину. Боже наш, помоги нам в этом, чтобы никто из нас не злоупотреблял тем положением, которым в действительности Ты дал нам это положение, куда Ты нас поднял из этой грязи, из этого колодца, Господи, из этого рва погибели, Боже, ведь мы там находились, и Ты нас поднял и поставил наши ноги на камни. Боже наш, помоги нам ценить это, дорожить и использовать то, что Ты даешь, исключительно для Твоей славы, для превозношения Твоего святого имени. Благослови, Господи, также всю нашу церковь, каждую душу. Ты видишь также необходимость этого ремонта. Господи, мы так благодарны за тех предшественников, которые построили этот дом, которые вложили свои средства, Боже. И мы приехали, и мы имеем уютное место, где собираться, где проводить богослужение во славу Тебе. Но теперь Ты видишь также и то, что мы должны сделать также. А поэтому я прошу Тебя, чтобы Ты сам возгрел все сердца всех наших верующих, наших членов церкви, для того, чтобы они поняли эту ответственность, Господи, чтобы нам сделать то, что нужно сделать, и сделать то, что необходимо сделать. И поэтому, Господи, помоги каждому на сердце, положи, чтобы он мог откликнуться, потому что это понесет за собой большие затраты денежные. Я знаю, что Ты нас не оставишь. Я верю, Господи, потому что за эти 23 года я никогда не видел каких-либо материальных затруднений в нашей церкви. Слава Тебе за этих людей, благодарение и слава Тебе, Господи. И на этот раз тоже я верю, что и Ты и этот раз тоже сделаешь все так же, как Ты делал, ибо это Твоя церковь, это Твой дом для Твоей славы построен. Благослови всех больных в нашей церкви. Также там молодые уехали, я прошу Тебя, чтобы Ты там благословил. И слово, которое будет сегодня там вечером, чтобы оно было в благословение для них и Тебе во славу. Также я прошу Тебя за нашего брата Женю, Господи. Я так благодарен Тебе за то, что он оставил и отверг все те предложения, которые были до этого времени, вот, и решил посвятить свою жизнь для служения этой церкви, Твоей церкви в нашем городе, здесь, хотя его положение намного стало труднее, чем оно было бы, если бы он уехал отсюда. И однако же, по милости Твоей, Ты это сделал, дал ему это святое доброе желание. Я молю тебя, чтобы ты расположил сердца этих людей, и они могли принять его также и дать ему эту работу. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и ты собрал нас здесь, отпусти нас от ног с твоим божественным миром, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.